Когда-то учительствовал он в церковно-приходской школе, по воскресеньям ходил к станичным купцам в гости, перекидывался с купчихами в стуколку и с купцами по маленькой в преферанс. Мастерски играл на гитаре, был веселым, общительным молодым человеком. Потом женился на молоденькой учительнице, и так бы и жил в станице, и наверняка дослужился бы до пенсии, но в войну его призвали на военную службу. По окончании юнкерского училища он был направлен на Западный фронт в один из казачьих полков. Война не изменила характера и внешности Копылова. Было что-то безобидное, глубоко штатское в его полной низкорослой фигуре, в добродушном лице, в манере носить шашку, в форме обращения с младшими по чину. В голосе его отсутствовал командный металл, в разговоре не было присущей военным сухой лаконичности выражений, офицерская форма сидела на нем мешковато, строевой подтянутости и выправки он так и не приобрел за 3 года, проведенных на фронте. Все в нем изобличало случайного на войне человека. Больше походил он на разжиревшего обывателя, переодетого офицером, нежели на подлинного офицера. Но, несмотря на это, казаки относились к нему с уважением, к его слову прислушивались на штабных совещаниях, и повстанческий комсостав глубоко оценил его за трезвый ум, покладистый характер и непоказную, неоднократно проявляемую в боях храбрость. До Копылова начальником штаба у Григория был безграмотный и неумный Харунжий Кружилин. Его убили в одном из боев на Чару, и Копылов, приняв штаб, повел дело умело, расчетливо, толково. Он также добросовестно просиживал в штабе над разработкой операции, как когда-то над исправлением ученических тетрадей. Однако в случае необходимости, по первому слову Григория, бросал штаб, садился на коня и, приняв командование полком, вел его в бой. Григорий вначале относился к новому начальнику штаба не без предвзятости. Но за 2 месяца узнал его ближе и однажды после боя сказал напрямик: «Я тебе, поган, думал, Копылов. За раз вижу, что ошибался, так ты вот чего, извиняешь как-нибудь». Копылов улыбнулся, промолчал, но грубоватым этим признанием был, очевидно, польщен. Лишенный честолюбия и устойчивых политических взглядов, к войне Копылов относился как к неизбежному злу и не чаял ее окончания. Вот и сейчас он вовсе не размышлял о том, как развернутся операции по владению Усть-Медведицкой, а вспоминал домашних, родную станицу, и думал, что было бы неплохо закатиться домой в отпуск 1-1.5 месяца. Григорий долго смотрел на Копылова, потом встал. «Ну, братцы, атаманцы, давайте расходиться и спать. Нам нечего голову морочить об том, как брать Усть-Медведицу. За нас теперь генералы будут думать и решать. Поедем завтра к Фицхилаурову, нехай нас Горемык уму разуму поучить. А в счет 2-го полка, думаю, так. Пока наша власть, нынче же командира полка Дударева надо бы наражаловать, лишить всех чинов орденов. И порции каши», — вставил Ермаков. «Нет, без шуток», — продолжал Григорий. «Надо нынче же его перевести в сотенные, а командиром послать Харлампе. Зараз жду, Ермаков, туда, прямай полк и утром жди наших распоряжений. Приказ о смене Дударева напишет сейчас Копылов, вези его с собой. Я так гляжу, Дударев не управится. Ни черта он ничего не понимает, и как бы не подсунул он казаков еще раз под удар. Пеший бой — это дело такое. Тут нехитро людей в трату дать, ежели командир бестолочь». «Правильно, я за смену Дударева», — поддержал Копылов. «Ты чего, Ермаков, против?» — спросил Григорий, заметив некое неудовольствие на лице Ермакова. «Да нет, я ничего. Мне уж и бровями двинуть нельзя». «Тем лучше. Ермаков не против. Конный полк его возьмет пока Рябчиков. Пиши, Михаил Григорьевич, приказ и ложись позарюй. 6, чтобы был на ногах. Поедем к этому генералу. С собой беру 4 ординарцев». Копылов удивленно поднял брови. «Для чего их столько?» «Для вида. Мы тоже не лыком шиты, дивизией командуем». Григорий, посмеиваясь, ворохнул плечами, накинул в напашку шинель, пошел к выходу. Он лег под навесом сарая, подстелив попонку, не разуваясь и не снимая шинели. На базу долго гомонили ординарцы, где-то близко фыркали и мерно жевали лошади. Пахло сухими кизяками и не остывшей от дневного жара землей.